Хорошие слова, правда, братья и сестры, пропели мы, а концовка такая, лишь бы не зря вот эти струны нашего сердца, хвалы Богу, звенели, это очень важно. Я хочу сказать вначале, что я не думаю, что вот сегодня вечер и завтра должны быть похожими на наши регулярные богослужения, что придем мы сюда, послушаем проповеди и помолимся и пойдем домой. Это неплохо, но тем не менее, я хочу сказать, братья и сестры, лучше, когда мы имеем вот в процессе нашего служения Господу в наших церквах, имеем возможность простого такого общения. Мне так кажется, иногда мы должны бы иметь собрание даже без кафедры. Просто чтобы вот тот, кто ведет и излагает какую-то тему, вот был бы где-то там. Мне кажется, так располагает ближе даже вот нас друг к другу. Можно. Пульт ставить куда? А, ну ладно, давай завтра тогда уже, не будем сегодня, да. Не будем время терять. Да, это я просто так, к примеру, говорю.
Скорее всего, потому что не будет тренировка, хора и оркестра, будет у нас общение там, без стенки.
Я почему это говорю, братья и сестры? Потому что, ну, как-то мы так вот привыкли, да, и нас это немножко настораживает, разделяет. Как-то сковывает вот братьев и сестер в рядах. Они хотели бы что-то спросить, они хотели бы, может быть, задать вопрос, возразить даже, да, вот, чтобы для себя что-то уяснить. Но все это как-то вот так сковывает нас. Я просто говорю по этой причине. Поэтому я хотел бы, чтобы вечер сегодня и завтра, у нас только два вечера, просто так немножко неожиданно, и время нет, имело время, эти вечера имело время у нас, чтобы мы могли задать вопросы и ответить. Отсюда будут всегда говорить правду. Отсюда будут читать Библию, Евангелие, будут освещать истины, и все они правдивы, потому что читают Библию, правда? Но я знаю, что у многих из вас есть вопросы. Вопросы, которые, может быть, вы носите определенное время в душе и в сердце. И ждете, ну когда же будет сказана проповедь? Ну когда же вот на эту тему скажут, да? И время длится, и как-то это потом застывает в сердце. Ну никому не приходит, может быть, на мысль сказать вот на эту тему слово. И так мы носим эти вопросы. Поэтому очень хорошо, когда мы имеем такие вечера, задают братья и сестры вопросы. Вы можете просто написать записку, не надо, кто это писал, сестра, брат, фамилия, имя, это абсолютно не важно. Важно, чтобы каждый из нас вот в нашем духовном возрастании получал ответы на свои вопросы. Как вы думаете, это же важно, правда? Чтобы получать ответы. Поэтому, если есть такие, на любую тему, пожалуйста, вы можете написать, и мы в конце будем иметь такую возможность вот просто порассуждать на вопросы, которых сегодня, я думаю, у нас очень и очень много. Разве нет вопросов, ну, допустим, на тему семьи и брака? Волнуют сегодня нас эти вопросы, потому что столько перекосов, потому что столько отступлений, столько разводов, столько слез, столько горя. Вот где выход, как разобраться? Есть практические ситуации, в которых мы оказались. Как нам быть? Хорошо иметь вот такие беседы. Вопрос, допустим, музыкального служения, вопрос пения общего, хорового, отдельных групп. Разве это не вопросы сегодня для наших богослужений? Это вопросы, и которые есть в сердцах молодых людей, и вопросы, которые есть в сердцах, ну, пожилых людей. Вот это нестыковка, разность, допустим, обстоятельств, в которых жили мы и живут наши дети. Это все вызывает массу вопросов. Но ведь в Библии же есть ответ, правда? Я хотел бы, чтобы вот как раз об этом мы и говорили. Допустим, ну, тема такая, взаимоотношения молодого и старого поколения, родителей и детей, сколько сегодня вопросов, сколько новых законов сегодня в этой стране. И многие жены пользуются этими законами. Многие молодые люди, дети, сыновья и дочери начинают пользоваться этими законами этой страны, которые, я говорю сегодня вслух, абсолютно противоречат Священному Писанию. Они противоречат Библии, вот эти законы этой страны, но они выгодны человеку плотскому. И молодые люди, не наученные, иногда идут на эти шаги, они делают великие ошибки, попадают на путь преступности и потом пожинают эти горькие плоды. Это все темы, дорогие друзья. И мы должны учить, говорить об этом. Я думаю, что, может быть, в будущем, если Господь позволит, мы будем иметь такие вечера, не обязательно мы здесь, другие братья и так далее, но это очень важно и полезно. Допустим, харизматическое движение, как бы мы ни отмежевывались от него, как бы мы, так сказать, не старались делать вид, что оно не проникает, оно проникает, оно где-то захватывает, оно где-то, вторгается в церкви, в наши славянские здесь, в Америке, когда вдруг кому-то приходит в голову убрать хор отсюда, посадить группу прославления и показать, что вот это да, то, что нужно. И ведь это все вопрос. Я думаю, что есть основания, чтобы все это разобрать на основе Священного Писания. Поэтому пусть Господь поможет нам, если у кого-то будут вопросы сегодня, на любую тему, пожалуйста, напишите и передайте, и в конце мы будем иметь такое время. Сегодня и завтра по просьбе вашего пастора мы будем говорить об освящении. Может быть, это связано с освящением молитвенного дома, но вот об освящении нашем с вами мы поговорим. Казалось бы, что здесь такого особенного? Мы часто об этом слышим, слово об освящении, когда нас призывают, да, чтобы мы освящались, каждый день приближались к Господу, чтобы жизнь была святой, чистой, все правильно. Но, может быть, стоит поговорить применительно к нашей повседневной практической жизни, к пониманию этого вопроса. Вообще, что стоит за словом освящение? Что значит быть освященным? Что значит освящаться? Как применить? Особенно молодые люди, не знаю, как у вас, верю, что и у вас так же. Молодежь часто подходит и говорит, но мы хотим, чтобы как-то практически нам показали, рассказали для каждого дня практически, что значит освящаться. Что значит возрастать во благодати? Какие шаги для этого нужны? Чтобы это были не просто общие такие выражения и призывы. Итак, мы будем говорить сегодня и завтра об освящении. Я понимаю, что это маленькая толика, потому что за два вечера обговорить эти вопросы, порассуждать, это дело всей нашей жизни. И Библия говорит от первой корки до последней об освящении. Но постараемся коснуться некоторых вопросов. Место Писания, которое я желаю прочитать, братья и сестры, это книга Откровения, 22 глава, 11 стих. 22 глава книги Откровения, стих 11. Я взял его в основание этих наших бесед в эти два вечера. 11 стих, 22 глава книги Откровения. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще и святой». Да освящается еще. И последние слова этого стиха я хотел бы положить в основание наших рассуждений. Святой да освящается еще. В этом слове, братья и сестры, для меня очень и очень глубокий смысл. Сначала кажется святой, да, когда мы говорим человек этот что? Святой, да? Что еще нужно? Святой уже. Но Писание говорит, святой да освящается еще. То есть это наталкивает нас на мысль, что здесь в нашей земной жизни предела нашего освящения как такового что? Нет, правда? То есть на протяжении всей нашей жизни мы должны заниматься этим процессом освящения. Это очень и очень серьезно. Я хочу, чтобы мы об этом думали и размышляли. Вы помните, юноша однажды подошел к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Помните, да? Что ему ответил учитель? Заповеди соблюдай и перечислил, да? И юноша в ответ говорит учителю что? Все это я соблюл от юности моей. Чего еще не достает мне? Господь сказал там еще один момент в отношении привязанности к миру, продай имение, раздай, иди за мной. И написано, что юноша отошел с печалью. Вы знаете, меня наводит это на серьезное размышление. Так спросить бы каждого отца и мать, я себя спрашиваю, был бы я доволен, если бы мой сын и моя дочь могли бы вот так же ответить перед Господом, как ответил этот юноша. «Не убиваю, не краду, не лгу, не клевещу, почитаю отца и мать», правда? Да что бы нам еще надо было, да? У меня такой сын, вот такие качества, ну, библейские, ну, святой человек. Но, несмотря на все это, этот юноша отошел от Господа. То есть он, по сути дела, учеником Иисуса Христа, что? Ну, не стал. Я хочу подчеркнуть, братья и сестры, значимость освящения, значимость вот этого состояния христианина, пребывающего действительно в Господе. И вот давайте начнем с чего. Ну, допустим, вопрос. Спросили бы сейчас, братья наши пошли по рядам, спросили бы меня и вот так сестер здесь, братьев, что такое освящение? Я думаю, что ответов было бы много, правда? Каждый бы отвечал в силу или, так сказать, в меру своего духовного возраста и познания вот истин Библии. Каждый говорил бы, приводил бы места Писания, что такое святость, освящение. Вопрос другой. Каковы критерии для меня и для тебя, брат и сестра, моей святости? То есть, каковы нормы я для себя определил? Вот давайте так каждый себя спросим. Какова норма моей святости, моего освящения? Вот к чему я стремлюсь? Что я себе поставил? Ведь мы себя, наверное, поймаем, что нередко думаем так. Критерии моей святости или нормой, или отвесом, которым я измеряю мою святость, ну, служит, наверное, другой христианин. Я не хочу осуждать, когда мы сравниваем, взираем, смотрим, но, есть одно но. Когда я беру отвесом жизнь другого христианина, если я не вполне искренен, да, и не предан Господу, я обязательно найду христианина, духовная жизнь которого ниже моей, правда? Вот вам и отвес. Вот и критерий. Вот давайте проверять. Но ведь опасность такая существует. Другой скажет, критерий или отвес моей духовности, вот что я измеряю для меня, ну, это объяснение Священного Писания, это чье-то богословие, это чье-то толкование, которых сегодня очень много. И опять существует опасность, что для оправдания какого-то своего нехорошего, может быть, поступка или нехорошей черты характера, я обязательно найду сегодня среди богословия объяснение вот этой, может быть, моей слабости или даже греха. Вы согласны с этим? Ведь сегодня столько объяснений, столько толкований, столько богословских трудов. Иногда читаешь и думаешь, Господи, да тут даже и духа-то Библии нет. Представляете, то есть если отвес моего измерения, моей духовности, это объяснение чьи-то, то тоже существует опасность подобрать себе толкование, которое меня вполне устраивает. Вот и все. Что я этим хочу сказать, братья и сестры, я хочу сказать, и нам должно это знать всем, от мала до велика, что есть Божьи стандарты святости. Есть библейский портрет духовного человека. Библейский. Не какое-то толкование, не какой-то христианин, а библейский портрет для меня и для тебя. То есть то, что говорит Библия в отношении святой жизни. Вот здесь как раз мы и должны проверить себя. Действительно ли Библия для меня является ответом? Почему это важно, друзья? Когда мы предстанем перед Господом, и Господь, ну, образно говоря, будет спрашивать с меня за мою духовную жизнь, за мое служение, за хождение, за мои деяния, не будет возможности отвечать Господу и сравнивать себя вот с братом, да, или с сестрой. Абсолютно нет. Никакой брат и никакая сестра не будет для меня мерилом или меркой или отвесом для того, чтобы определить, годен я для царства или нет, святее я его или нет, чище или нет, но отвесом будет что? Слово Божие. Слово Божие. Если я не прохожу по стандартам Библии, друзья, вот здесь тогда большой вопрос. Поэтому это хотел бы я сегодня оставить для всех любящих Господа. Братья и сестры, определение моей святости, отвес, по которому я определяю, это Слово Божье. не другой христианин, не другой, не какое-то толкование, а само Слово Божие. Мы должны знать сегодня, что наше время, братья и сестры, оно имеет много отличительных признаков от первоапостольской церкви, от времен наших отцов и дедов, когда уровень святости, духовной жизни, они были совершенно другого порядка, чем сегодня. Вот. Мы должны знать, что сегодня еще отличительный признак нашего времени заключается в том, что сегодня человек, я имею в виду христианин, пытается спорить с Богом. Я хотел бы, чтобы молодые люди внимательно проанализировали вот эту истину. Сегодня немало христиан, которые пытаются спорить с Богом. В чем? Много людей сегодня верующих, называющих себя, они хотят противопоставить Божьей святости и Божьему освящению противопоставить свое понимание, свою интерпретацию, свое разъяснение, свои взгляды, свои определения. Юридическим языком это можно было бы выразить так. Сегодня есть люди, которые пытаются проверить и подвергнуть сомнению законность Божьих требований. Вы понимаете, да? То есть люди, которые пытаются проверить, а законно ли это требование Бога, а имеет ли оно юридическую силу ко мне. И вы знаете, дьявол преуспел в этом вопросе очень и очень сильно. Он нашел лазейку и говорит, к тебе, сестра, к тебе вот это постановление Библии юридической силы не имеет. Для тебя, дорогой брат, вот это слово из этого послания – это не закон. Почему? Да потому что это Коринфянам было написано. Это Коринфянам, это не к тебе. Это у них была проблема, поэтому Павел писал, и вас это не касается, можете не исполнять. Я хочу показать пагубность вот этой мысли, что она оттуда из преисподней. Простите, я буду прямо говорить. Она не от Бога. Если вы поддадитесь, друзья, вот такому толкованию, что это относится только к Коринфянам, тогда давайте скажем аминь и пойдем домой. Зря вы строили молитвенный дом, потому что ни одного послания кентовской церкви в Библии что? Нету. Мне нечего вам читать, братья и сестры. И поэтому все, что мне не нравится... Послание филиппийцам, коринфянам, деяния апостолов. Я же могу сразу сказать, извините, это было вон тогда, меня это не касается. Меня все касается. Все Писание Богу вдохновенно и полезно и на все времена. Я иногда спрашиваю любящих вот отстаивать эту теорию. Скажите мне, пожалуйста, Библия была написана на сколько лет? Ну вот Господь оставил Слово Свое и поручил, допустим, ученикам это учение распространять и сказал, распространяйте его после моего отшествия, ну, примерно лет 500. А потом будет развитие, так сказать, и социальное, экономическое, умственное, прогресс будет. Я приду, и мы это Слово подкорректируем вот под то, чего вы достигнете. Есть такое или нет? Вот в этом-то как раз и суть, друзья. Слово Божие пригодно для любой цивилизации. Слово Божие пригодно для любых обстоятельств, для любого строя, для любого человека, для любой культуры. И Слово Божие призвано воздействовать на культуру, на обстоятельства, на мое сердце, на мои мысли. Но не культура и обстоятельства жизни должны сегодня перекраивать Слово Божие. Я хочу, чтобы об этом мы думали очень серьезно, особенно молодые люди, которые учатся сегодня в колледжах, в школах, в семинариях, где-то общаются, там читают много, и эти мысли прослеживаются. Поэтому, друзья, дорогие, вот мы живем в такое время. Люди пытаются каким-то образом опровергнуть, подвергнуть сомнению законность Божьих требований. Хочу сказать, что в этом нет ничего нового. Ничего нового я вам не сказал и ошеломляющего. Это было или нет в древности, братья и сестры? Да было, конечно, это было с самого Едемского сада. Господь определяет, вот постановление, вот закон, вот мои требования для тебя, Адам, и для тебя, Ева. Все твое, но вот это не подходи и не трогай, да? И вдруг звучат слова. Подлинно ли сказал Бог? Правда ли это так? Относится ли это к тебе? А не скрыл ли что-то Бог здесь? И произошло толкование. Толкование произошло Божьих слов. То есть дьявол истолковал, как нужно понимать слова Бога. И Ева поверила. И мы знаем, какая катастрофа произошла. Друзья, дорогие, Слово Божие сегодня дьявол пытается толковать. Запомните одну истину. Прежде чем вы найдете ответ в Библии, прежде чем вы найдете ответ, может быть, в беседе со служителями, с братьями, в молитве будете просить у Господа, и прежде чем вы его найдете, запомните, дьявол постарается вам подсунуть свой ответ. Вы представляете, что происходит? Мы молимся Господу, мы просим, мы верим, что Господь ответит, но дьявол постарается забежать вперед и отдать ответ, чтобы сбить с толку и увести с истинного пути. Поэтому, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы об этом думали, понимали, размышляли. Итак, возвращаемся дальше к освящению. Что это такое? Вот что такое освящение? О критерии мы поговорили, Библия для нас отвес, будем так ориентироваться. Что такое освящение? Может быть, это просто присвоение звания? Господь, допустим, просто избрал нас и сказал, вот теперь вы святые, и на этом все кончено. С одной стороны, я хочу сказать, что это действительно так. То есть само освящение, оно состоит из двух составляющих. Освящение в первом, так сказать, толковании, или содержит в себе такое понимание, это отделение. Отделение от чего-то и передача в пользование другому. Вот это суть освящения. Когда мы говорим библейским языком, то это означает, что освящение – это значит отделение от этого мира для святого служения Богу. И тогда получается, что по избранию, мы все с вами что? Святые, братья и сестры. Бояться этого не надо, смущаться этого не надо, стыдиться этого не надо, но дерзновенно нужно понимать, по избранию мы все святые. Бог избрал нас из этого мира, сделал царственным священством, отделил себе в особый удел, мы святые Божьи люди, но по избранию. Я хочу, чтобы мы запомнили это для себя. Ветхий Завет говорит нам об освящении, когда отделялись вещи и люди для служения Богу. Допустим, освящение храма, что было вчера у вас, это тоже включает в себя отделение вот, от мира и служения Богу. Освящение было даже левитов, когда они посвящались на служение. Освящение было первенцев в Израиле. Освящение было своих собственных домов. И многое другое, когда люди освящали, то есть отдавали и посвящали Богу. Я хочу, чтобы запомнили и держали это в голове, друзья, вот эту мысль, да? Освящение – это отделение. То есть, что это значит? Это значит переход с одного состояния совершенно в другое. И это очень важный момент. Переход с одного состояния в другое. То есть освящение – это я беру отсюда и отдаю вот сюда. Священное Писание говорит нам, что мы взяты откуда? Из мира. Мы все взяты из мира. И отданы кому? Или взяты кем? Богом. Друзья мои, апостол Павел к Тимофею подчеркивает это очень и очень сильно. Он говорит в первом послании к Тимофею в 6 главе. «Ты же человек Божий». Ты, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в этом. То есть от одного убегай, а прилепляйся к другому. Он говорит об этом во втором послании Тимофею. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры и так далее. Помните, да? Вот этот процесс, то есть освящение, друзья, это не просто присвоенное звание и присвоенный титул. Освящение имеет в себе некое действие, которое совершается. Это очень важно, христиане. Я хочу, чтобы сегодня мы задали себе вопрос. Отделен ли я от общей массы? Помню ли я этот момент? Запечатлен ли он в моем сердце? Осознаю ли я его, что я взят из общей массы и передан сюда? Я вчера говорил, что есть много зданий, которые красивее и лучше ваших, правда? Но там проводятся совершенно другие мероприятия. И в подобном здании, молодежь, наши дети этого не знают, отцы и матери знают, когда отбирали молитвенные дома в бывшем Советском Союзе, да, отбирали молитвенные дома и в них делали клубы. Приходили люди, курили, танцевали, блудничали, и что хотите там делали? Вот в этом доме. То есть процесс отделения. Это здание взято из числа всех других зданий и отдано Богу. Оно больше не мое, не ваше и ничье. Мы пользуемся, но это Божье здание. Переносим это на нас, на людей, братья и сестры. Мы тоже взяты из этого мира. У всех у нас по две руки, как и у всех других людей, правда? У всех у нас по две ноги, как и у других людей. По два глаза, по два уха, мы также слышим, также плачем, также смеемся, как и все другие люди. Мы ничем не отличаемся в этом плане. Но мы взяты из этого мира, и с нашими двумя руками, и двумя ногами, и очами, и ушами, мы переданы кому? Мы переданы Господу. Осознаешь ли, дорогой друг, что в момент вот этой передачи ты перестал быть или принадлежать самому себе и этому миру. Я хочу, чтобы вот этот шаг, он очень серьезно был осознан каждым из нас. Отделены от общей массы и переданы в царственное священство. Вот этот процесс ярко выражен, как я сказал, в словах апостола Павла в его послании к Тимофею. Итак, Господь взял нас из мира как грешников, назвал святыми, и перевел в другое состояние, перевел в число тех, которые должны служить Господу. И вот тогда вопрос, братья и сестры. Как вы считаете, вот это отделение, которое происходит, оно должно быть только внутренним или только внешним? Или и внутренним, и внешним? И то, и другое. И ваш дух, и душа, и тело, то есть целиком. Я хочу на этом немножко остановиться, братья и сестры, и обращаюсь к нашим молодым братьям, сестрам. Отделение от мира и освящение для Бога и внутреннее, и внешнее. Не может быть одного без другого. Хочу показать это в следующих рассуждениях. Когда нам говорят, что святость наружная, она важна, и бьются только за это, не обращая на внутреннее состояние, а вот только уперлись вот наружу, 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 наружу. Это искажение. В чем? Вы, наверное, помните слова, сказанные однажды Далидой Самсону. Там были сказаны однажды такие замечательные слова. Она говорит: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною». Оставим Самсона и Далиду, это житейский пример, но он имеет сегодня глубокий духовный смысл. Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Братья и сестры, друзья, говорить, что я христианин, я принял крещение, я посещаю церковь, пою в хоре, рассказываю стихи, это все внешне, видимо, для нас. Но может быть такое, как же ты говоришь, я христианин, я покаялся, я крещен, а сердце твое что? Не со мною. То есть может быть вот такая вот дилемма, да? Друзья, я хочу, чтобы мы понимали эту истину. Не может быть вот этого раздвоения, не может быть. И давайте себя проверим, ведь иногда, может быть, мы попадаем в такое состояние. Мы говорим о любви к Богу, подчеркиваем, а Господь, может быть, мне или кому-то из нас тихонько говорит: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце-то твое не со мною?» Друзья, проверим. Процесс освящения в первой стадии – это отделение от мира и передача Богу. Произошло ли это во мне или в тебе, и отдано ли мое сердце? Другая категория людей говорит: главное сердце, а внешность Богу не нужна. Бог на это не обращает внимания. Сегодня это имеет силу, сегодня это распространяется, и людям нравится вот такое толкование. Бог знает сердце, да еще приведут там помазание в цари, помните, да, из большого семейства одного сына, отец. Да нет, говорит, все уже, да нет, в поле есть, вот там один привели, и сказано там, что Бог смотрит на сердце, а не лицо. Поэтому что вы тут говорите о внешности? Бог смотрит на сердце, а оно у меня такое любящее. Друзья мои, это искажение. Да, Бог смотрит на сердце. Но тот же Бог говорит, что все внешнее, что проявляется во мне, исходит откуда? Из сердца, друзья. Исходит из сердца. Я иногда беседую с молодыми людьми, с девчонками, мальчишками, вот на вечере молодежном, там об украшениях, вот о их привязанности. И я говорю: ну, сестричка, ну, подружка, ну, ты можешь оставить вот это ради того, что вот люди-то... Ну, дядя Саша, у меня сердце не привязано, ну, нисколько не прилеплено, ну, что от этого? Я говорю: ну, совсем хорошо, если сердце твое не прилеплено, ну, сними. Не буду. Так подожди, прилеплено или нет? Ну, прилеплено ведь, правда? Друзья мои, вот эти требы, просьбы, вот то, что проявляется наружу, исходят оттуда. У меня был покойный друг один, мы часто с ним встречались, и как-то беседовали на эту тему, и порассуждали, и привели в пример такой вот случай. Вот представьте себе, ну, здесь у вас морозов нет, а взять, вот там люди жили в Сибири, на Дальнем Востоке, вот Игорь, да, морозы там были, 25 и 30 в Сибири, кто жил, да? И вот смотришь, на остановочке стоит молодая девушка в 30-градусный мороз в капрончиках и в кожаных сапожках на каблучке. И терпит. Мороз трещит. Все ломит, все уже замерзло. Но почему бы ей валенки не одеть, теплые унты? И вот тут вопрос. Скажите, пожалуйста, кому нужна вот эта мода и кому нужно вот это? Самой ноге? Как вы думаете, что ноге приятнее? Если бы она была в хорошем теплом валенке, ей бы было тепло, уютно и хорошо. Или вот теперь она вот так оделась, мучается, страдает, мерзнет. Но это что, нога сама виновата или нет? Голова виновата. Не нога, дорогие друзья, не нога. Я хочу показать этим примером, что оттуда все исходит. Кто-то там сидит во мне и диктует: пусть твоя нога мерзнет, пусть это будет вот так, но зато это посмотри. Все идут, охают, смотрят, обращают внимание. Посмотри, какая ты привлекательная, или ты. Друзья мои, извнутрь, из сердца все исходит. И поэтому не будем поддаваться обману и верить этой лжи, что сердце мое вполне предано Господу, а наружность для Господа не имеет. Моя наружность – отражение моего внутреннего человека, моего внутреннего мира. И освящение, тогда мы понимаем и говорим, происходит полное и внутреннее, и внешнее, и внутреннее, и внешнее. Что относится к внутренним, братья и сестры? Я просто перечислю. Цели, которые имеет этот мир – цели, которые имеют неверующие люди, и цели христианина. Они отличаются или нет? Да, конечно, отличаются, братья и сестры. По любому вопросу, по любому. Задавайте сейчас любой вопрос, касающийся материальной жизни, касающийся здоровья, касающийся взаимоотношений с людьми, государству и так далее, ко многим вопросам. Мы на основании Писания увидим разницу. Цели у этого мира, они совершенно другие, нежели у христианина. Когда происходит это внутреннее отделение от мира и передача к Богу, мои цели должны поменяться. Мои цели должны поменяться. Дела этого мира и дела христианина – это разные дела. Ну, конечно, разные. Дела этого мира – это дела плоти. А дела христианина, освященного – это дела что? Духа и плоды Духа, друзья. Это внутреннее. Я не буду останавливать внимание. А вот внешнее. А вот внешнее – признак, что действительно люди отделены для Бога. Посмотрите, когда вы читаете Ветхий Завет, то вы там найдете, что Господь определил для евреев, определил правила не только внутреннего поведения и поклонения Богу, но даже правила наружные. Читающие Библию, как вы думаете, в Библии есть что-то сказанное о внешнем виде еврея, об одежде даже, к примеру? Но ведь сказано. В одежду и на племенника не одевайся. Сказано, в одежду из разнородных нитей, что? Не одевайся. Сказано, на женщине не должно быть что? Мужской одежды, а на мужчине женской – это мерзость перед Богом. Не торопитесь делать вывод. Я не хочу это все переносить буквально в Новый Завет. Я не хочу переносить. Но я хочу показать сегодня саму идею, почему Бог вот это определил для народа израильского. Я полагаю, для того, чтобы народ Божий отделялся от этого мира. Чтобы он был всеми и всюду что? Узнаваемый. Поэтому Бог определил. Мир это может делать. Мир так может одеваться, мир так может жить, наружно вот так. Но вы, мой народ, я вам говорю, не имеете права так. Это было определено Богом. Дело не в одежде, дело не в тех модах, которые были тогда. Дело в самой идее. Божий народ должен был выделяться в этом мире. И тогда продолжение и вопрос. Как вы считаете, братья и сестры, новозаветний Божий народ должен выделяться от этого мира? Да ну должен, конечно. Должен. Я вам просто напомню некоторые места Писания. О той же одежде. Оно не диктует нам никакие нормы, но вот такое слово. Как прилично кому? Святым. Женам сказано, чтобы они одевались что? Со стыдливостью написано, да? Это написано в Писании, в Новом Завете. Написано, чтобы неблаговидные члены наши у людей были что? Покрыты, так написано. И тогда вопрос. Вот эта идея отделения от мира, идея непохожести христианина на этот мир, она сохраняется в Новом Завете? Ну, конечно, сохраняется. Она выражена просто другими словами. Она, может быть, не продиктована буквально, какого цвета, из каких ниток, но идея со стыдливостью, но идея, как прилично святым, но идея покрытия в Библии сохраняется, потому что Бог хочет, чтобы этот народ, который вот вокруг нас, среди которого мы живем, когда будет читать тебя и меня и мою жизнь, как письмо Христово, чтобы оно было что? Узнаваемо. Братья и сестры, это есть освящение и отделение. Посмотрите, что происходит. Мир отказался сегодня от приличия. Если вы будете говорить сегодня в мире о каком-то приличии, снисходительно улыбнуться, покрутят у виска и скажут, с какого вы свалились там аэродрома, правда? С какой планеты? О каком приличии? Спросите молодых людей, они даже не объяснят вам смысл этого слова. Мир не стыдится сегодня ничего. Ничего, долой стыд. Наши старики, наверное, помнят, когда в России была совершена революция Октябрьская, то было даже движение такое «Долой стыд!». И люди по улицам несли эти плакаты и ходили голые. «Долой стыд!». А что сегодня происходит? Посмотрите, что в мире. Явное нарушение Слова Божьего. Браки эти, не понять что. Мужик с мужиком и так далее. И объясняют даже в церквах некоторые, такая ориентация у человека. Простите, молодые люди, не верьте. Ориентация Божия одна. Когда в Содоме и Гоморе это проявлялось, когда были браки мужчина с мужчиной и женщина с женщиной, ориентация Бога была какая? Низвел огонь с неба и все уничтожил. Вот Бога ориентация. А когда сегодня говорят здесь и великие люди, что Недавно я слышал, вот Керри, кандидат в президенты, прямо так и ответил. Разве она виновата, что она такой пришла от Бога в этот мир? О! И называет себя верующим в Бога, простите. Это не агитация, за кого голосовать, но вы понимаете. Простите меня, это ориентация Бога. Я хотел бы, чтобы вы понимали, друзья, Библия этому учит. Мы должны понимать правильно сам процесс освящения, отделения от этого мира. Мир сегодня, если мы говорили, что неблаговидные члены ваши должны более что? Покрываться, то мир сегодня пропагандирует, что эти члены должны что? Открываться. И к великому сожалению, иногда и молодые люди, они идут на эту уловку, идут показать, что, кому, чего. Девчонки, я хочу сказать вам одно. Не делайте этого. Не делайте. Можете прогневать Бога и попасть в беду. Вы привлекаете ребят, они могут наделать вам беды, будете кого-то винить. А кого винить, если вы сами делаете и даете повод? Берегите себя, исполняйте слово, и Господь поможет. Итак, первый шаг подразумевает отделение от мира, выделение из общей массы и передача в служение или для служения Богу. Я просто задаю вопрос. Дорогой мой брат, сестра, христианин, ты пережил этот шаг? Ты действительно пережил вот это отделение от мира? Ты действительно порвал с этим миром и сказал, отныне я служу моему Господу. Отныне я посвящен Ему. Мы завтра, продолжая беседу, будем говорить о практических некоторых вопросах. Я просто вскользь сегодня упоминаю. Помните, Навуходоносором были взяты сосуды из Дома Божьего. Что? Для употребления на этом развратном пиру этого царя. Сосуды из Дома Божия. Друзья мои, к великому сожалению, сегодня много сосудов из Дома Божьего, наших братьев и сестер, молодых людей, мальчишек, девчонок, однажды выходящих сюда и кающихся, молящихся и когда-то поющих. Дьяволу удалось взять из Дома Божьего эти сосуды и употреблять на пиру князя этого мира, на пиру дьявола. Дорогой мой друг, подумай сегодня об этом. Когда-то, может быть, произошло отделение, а сегодня ты на пиру того князя. Просмотрел, дьявол утащил. Но есть возможность сегодня умолять Господа и вернуться к Нему. И в заключение вторая часть вот этого освящения, я ее только сегодня начну, в чем она заключается, мы с вами прочитали, «Святой да освящается еще». Если Бог отделил меня, сделал святым царственным священством, ну что мне переживать? Иду в небо и все. Остальное меня не тревожит. Нет. Слово Божие говорит, святой да освящается еще. И когда вы будете читать Ветхий Завет, то вы найдете, как часто Бог обращался к народу и говорил, к вождям народа, освяти мне народ завтра и третьего дня. Я приду и буду говорить. Вот этот процесс освящения в отделенном Божьем народе в Израиле, он был отделен, он был освящен. Даже Иерусалим, уже развратный город, отступивший от Бога, он все называется святым по избранию, хотя по жизни уже не святой. Так вот и евреи по избранию святые, по жизни грешники, и Бог наказывает, но и шли путем освящения неоднократного. Так и мы, братья и сестры, путь твой и мой – путь твой и мой – это путь освящения. Я просто начну сегодня, в чем он заключается. Мы прочитали с вами слова Евангелия, апостол Павел говорит об этом, да? «Держись и преуспевай в чем?» И он там говорит, «Держись, вот от этого отдаляйся, устранись и держись правды». Вот он практический пример. Я сегодня просто скажу отцам и матерям. Папа и мама, проверим себя. Не будем стыдиться, что наши дети с нами. Не бывает ли такой ситуации? Вдруг мы на кухне, доченька наша с нами, звонок по телефону, и мама говорит, доченька, если эта тетя Маша звонит, скажи, что меня нет дома. А потом через время удивляемся, Господи, ну где мои дети научились что? Говорить неправду. Я не буду перечислять подобные примеры, я просто хочу показать, когда мы иногда вот так, не отдавая себе отчета, и тогда все наше воспитание, все наши домашние чтения, братья и сестры, все наши домашние увещевания одним вот этим словом что? Насмарку, насмарку. Я говорю, сынок, дочь, нельзя это делать, нельзя лгать, Библия запрещает. А тут говорю, если она, скажи, меня дома нет. Доченька, то есть солги. Проверим просто себя, братья и сестры, преуспевать в правде, преуспевать в благочестии. Это отдельная тема, не буду касаться, но хочу сказать, братья и сестры, чтобы достичь успеха, спортсмену нужно тренироваться много, напрягать силы. Чтобы достичь успеха в благочестии, нужно прилагать усилия. Кто-то сказал, что на пути к благочестию нет попутного ветра. Благочестие само не придет. Упражняй себя в благочестии, благочестивой жизни, в святой. Это целая отдельная тема, может быть, когда-нибудь поговорим. Упражняй себя и держись веры. Давайте проверим свою веру. Возможно, мы слышали, я часто привожу этот пример. Проповедует брат о втором пришествии Христа и говорит, что это будет скоро. Подходит вот так здесь впереди, сидит брат, он, пресвитер, выходит и говорит, брат, ты веришь, что Господь может прийти сегодня? Он так опешил, верю, но не думаю. Он переходит сюда, спрашивает сестру, сестра, ты веришь, что Господь может прийти сегодня вечером? Верю, брат, но не думаю. Друзья мои, вера, которая не думает, она бесполезна. Я не говорю о том, что вера та, которая хочет подтвердить саму себя нашими размышлениями там и знаниями. Нет. Но что толку, что если я верю, но не думаю, что это будет завтра, сегодня, это может случиться со мной каждый день. Подумаем об этом, друзья, в любви, в терпении, в кротости. И можно было бы перечислять. То есть, если мы произвели или пережили вот этот первый шаг отделения от мира и принадлежим сегодня Господу и по избранию стали святыми, то это не значит, что на этом закончился процесс освящения. Он продолжается всю нашу жизнь, и святой доосвящается еще. Мы завтра продолжим наш разговор на некоторые практические моменты, показать вот в чем и где и как нам нужно работать, чтобы действительно достигать вот этого образа похожести на нашего Господа Иисуса Христа. Но это очень и очень важно. Хочу сказать, заканчивая, братья и сестры, вот что. Не будем отчаиваться. Я не хочу закончить на такой грустной ноте. Я хочу закончить на ноте, которая ободрит каждого из нас. Если даже кто-то и переживает сегодня искушение, переживает горечь падения, переживает, может быть, момент своей жизни, когда отступил от Господа, когда этот мир взял и унес и утащил тебя на пир этого мира из Дома Божьего, как Божий сосуд, и пользуется тобой для богохульства. Друг дорогой, если ты сегодня жив, не все потеряно. Для тебя есть надежда. Ты не отвергнут Богом, ты сегодня жив. У тебя есть возможность сказать, Господь, возьми меня снова, верни меня в храм, освети меня, очисти, верни меня к себе. И Бог это делает, друзья. Вот в этом как раз наша привилегия, в этом как раз сила божественной любви, потому что и отверженного Господь помышляет, что? Как бы не отвергнуть и отверженного. Вот у Господа такие мысли. Поэтому, друг дорогой, если ты чувствуешь себя в таком состоянии, приходи к Иисусу. Есть время для твоего освящения.